Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 июля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, смотреть, как едет город в эти минуты. Давайте ровно с движения мы и начнем. Прямо сейчас в Москве ситуацию оценивают в 4 балла, как предполагается. Дальше 5-бальные пробки в 5 вечера и на сегодня максимальные 6-бальные пробки в течение 2 часов в 6 и в 7 вечера. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходят. Заявление Александра Лукашенко. Белорусский президент заявил, что Запад спровоцировал кризис на Украине. Его сейчас цитируют все информационные агентства. В данном случае цитирую по РИА Новостям, которые, в свою очередь, ссылаются на агентство «Франс Пресс». Группа «Тутберидзе» с 25 июля будет проводить сборы на катке «Хрустальный». Об этом только что написало агентство ТАСС со ссылкой на источники. Новогорск. База «Новогорск» с 25 июля. Группа «Тутберидзе» будет там работать. С понедельника команда возвращается в «Хрустальный». Это с ленты ТАСС. Еще срочное сообщение про международные резервы Российской Федерации. Традиционно раз в неделю нам об этом сообщает Центробанк. В данный момент вот что сказано. С 8 по 15 июля резервы России снизились на 1,3%. Сейчас составляют 565,3 миллиарда долларов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Европа оценила зависимость России от импорта высоких технологий. Получилось, что более чем на 45% Россия зависит от Европы. Первая тема. А вторая тема. Британские букмекеры оценили, кто, скорее всего, станет премьер-министром Великобритании. Но там, на самом деле, не надо быть букмекером. Довольно высока вероятность того, что премьером Британии станет Ли Страсс, нынешний министр иностранных дел. Чем это чревато? Насколько это действительно так вероятно? Об этом поговорим минут через 10. Поговорим в прямом эфире. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948. Ну и по поводу того, где нас можно смотреть и слушать. Смотреть можно в интернете, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube, а также социальная сеть ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, по импорту высокотехнологичной продукции Россия от Европы зависит более чем на 45%, от США на 21%, а от Китая как раз всего на 11%. Это данные верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике, и политике безопасности Жозепа Борреля. В своем блоге он написал буквально следующее. Россия может попытаться ограничить эффект санкций через замещение импорта на продукты своего производства. Это получилось в сельскохозяйственном секторе после санкций 2014 года. Но для высокотехнологичных продуктов импортозамещение гораздо более трудно выполнимо. Сергей Ручьев, директор по инновациям в физтехпарке и основатель платформы «Умная страна». Он с нами на прямой связи. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько можно доверять вот этим цифрам о зависимости от Европы на 45, от США на 21, от Китая на 11?
Ну, я думаю, здесь это преждевременно думать о том, что есть именно такие сильные зависимости у России. На самом деле основная зависимость у всех, у многих стран, это именно связанная с процессорными технологиями и с микропроцессорами. Это известная боль, так специально устроена капиталистическая система, грубо говоря, взаимодействия по многим странам, что это композитный продукт, которые собираются, условно говоря, там в десятки ведущих стран, там где-то матрица, где-то там кристаллы выращиваются, где-то обновление на станок или там на соответствующий ресурс по выращиванию, да, то есть который кристаллы помогают делать именно на метровом диапазоне. Вот эта сложность достать такой процессор, условно говоря, или импортозаместить его, но это не только для России, это для любой страны. То же самое, наверное, в данной сводке все-таки связано и с полупроводниковыми материалами. Я помню, когда изучал данную проблематику, было именно об этом речь в этой статье. Но полупроводники для нас это еще Советского Союза доступный механизм. Единственное, опять же, эти нанометровые решения, которые требуют работы с кристаллами, работы со сверхпроводимостью, работы с глубоким РНГ, либо они не афишируются, например, да, и, грубо говоря, откуда там публицист или журналист может глубоко знать там силу и глубину развития нашего РНД, если даже. ученым под грифами секретность это не сообщается. Поэтому
он,
я не думаю,
он все-таки что... верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, а как раз политике безопасности. Возможно, он обладает несколько большим объемом информации, чем журналисты, согласитесь.
С этим я соглашусь, да. Я просто думаю, что все равно с его слова записали журналисты. На журналистов и на паблик он вывел все равно какую-то часть того, что он знает. И опять же, большой вопрос именно к какому продукту применимо это высказывание.
Что... ну хорошо, нет, на самом деле он отмечал как раз про санкции на экспорт полупроводников, которые, по его словам, напрямую повлияли российские компании. И тут важно понять, а вот сколько времени нужно, чтобы понять, насколько это действительно повлияло?
Вы знаете, я думаю, сейчас будет приятным удивлением то, что большинство таких якобы дефицитных продуктов, они появятся в нашем исполнении, ну, в отечественном, да, и технологических, и сейчас, ну, в крайнем случае, Китай нам заместит те вещи, которые там, условно говоря, связаны с микросхемами, проводниками, полупроводниками, там, процессорными технологиями. Программное обеспечение, все знают, что это, наоборот, мы ресурсы, наши программисты, наши технологические подходы к реализации сложных задач по программированию и обучению там, тех же самых нейронных сетей, искусственного интеллекта решается нашими дата-сайентистами, учеными, программистами, на которых большой спрос по всему миру. Но сейчас предпринимаются программы, все знают про стимулирование работы IT-специалистов непосредственно в России. И многие соглашаются и возвращаются. У нас вот через технопарк многие пытаются устроиться в технологические компании. Мы видим рост заявок именно с поиска, именно с кандидатов. И анализируя опыт, смотрим, да, что из Белоруссии приходят очень большие, возрастает запрос. Мы обратились в наш дружественный технопарк Беларуси, не будем называть сейчас, вот, но и подтвердили то, что и там тоже спрос растет. Ну, соответственно, возвращение, видно, программистов обратно, поэтому программное обеспечение, все то, что связано с оболочками, с ERP, там, системами логистики, прочим, все, что программный продукт, это мы сделаем, нам не нужно для этого особо там что-то там где-то замещать, это им лучше подумать, где они будут брать таких специалистов, в Индии, наверное, или где-то там еще, ну, это уже вопрос не наш. И, исходя из этого, то есть основное, как бы, да, что нам там ядерные все вещи, это наши тоже отечественные, да, то есть наоборот мы уран поставляем и многие другие. Вообще, как бы, я насколько понимаю, что страна, которую, как бы, ну, там, условно, под санкции или там какими-то притесняют, ее хотят превратить именно в ресурсное состояние, да, для там, условно говоря, других финансово-экономических систем. Вот. И понимая это, я понимаю, что у нас много ресурсов, да, и нам для этого ничего замещать не надо, мы им обладаем. А вот делать из этого соответствующие продукты или там технологические решения, ну, наука и технология развиваются довольно-таки, ну, по крайней мере, в моем поле зрения, институтов и технологических площадок, с кем мы сотрудничаем, семимильными шагами, это не оптимизм и не амбиция, или там какой-то там, не знаю, патриотизм, это реальность.
Да? Погодите, только одно непонятно. Если мы все-таки, а вы, насколько я понимаю, не отрицаете, что какая-то зависимость по высоким технологиям у нас есть. При этом мы идем семимильными шагами, мы до этого просто не шли этими семимильными шагами. Почему зависимость тогда появилась?
Смотрите, да, я думаю, именно так. Именно так происходит, что, имея, грубо говоря, возможность получить легко, мы получали легко. А сейчас у нас возможности легко не будет, и по факту будет история, связанная с тем, что можно будет именно поработать над технологиями.
И это можно сделать довольно быстро, на ваш взгляд?
Ну, быстро никогда ничего такого не делается. Думаю, у нас уже есть заготовки, которые мы сейчас достанем из-под полы.
Спасибо. Сергей Ручьев, директор по инновациям физтехпарки и основатель платформы «Умная страна», был с нами на прямой связи, имея процессор «Эльбрус». Он просто никому не нужен. Так написал добрый злодей. 7373948. Телефон прямого эфира. Так, что это у нас? Панк 13. Может, все уже есть в условных почтовых ящиках, про работу которых мы ничего не знаем. И нужно сделать это только массовым. Но понимаете, тогда раньше тоже говорили, что вот в почтовых ящиках все есть, а вот массовым сделать не получается. Вам кажется, что теперь будет то же самое, оно повторится, или теперь будет лучше? Тоже попробуют, и только получится. Просто я помню, что пытались, как-то говорили о том, что оборонным заводом, что называется, не очень правильно, как-то сковородками-то заниматься. Проблемы были в пандемийные года, станет ли сейчас еще хуже, об этом пишет тот же добрый злодей. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 напоминает из слов Сергея Ручьева, ведь вытекает, что пословица пожаренного петуха по-прежнему для нас актуальна. Ну, то есть вот до этого мы не делали, все вроде было, но просто не надо было. 7373948. Но там было тогда признание, видите, до этого было легче, теперь будет сложнее. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, день добрый, Юрий Сан Саныч, на линии. Вот смотрите, вот есть два момента, которые у нас как-то, на которые не очень люди нажимают. Первый момент. Поскольку мы тоже интегрированы в западную экономическую систему, да, то тоже есть очень критичные вещи, от которых те же западники зависят. Ну, например, в принтерах ASML, которыми печатают процессоры, жизненно важные компоненты, такие как зеркала и лазеры, которые в жестком ультрафиолете работают, они производятся в России. И надо аккуратненько намекнуть господам, что не будет процессоров, не будет лазеров. Это первый момент.
И так уже намекнули, момент. Насколько я понимаю. Почему вы решили, что об этом
намекнули,
нет речи?
Не намекнули. И таких много критичных вещей. Потому что, или, может быть, намекнули, но мы об этом не знаем. И второй момент. Смотрите, в 90-е годы существовала такая система торговли с Западом, как клеинговая палаты, клеинговые палаты. Что это значит? Вот смотрите, вот сейчас мы отдаем свои ресурсы, получаем токсичную валюту. А надо отдавать свои ресурсы только на том условии, что мы получим, так сказать, взамен то, что нам необходимо.
Так подождите, секунду.
Вот эти самые
подождите,
вещи.
Подождите. Вот. А кто-то у вас требует ресурсы?
Как нет? А они, есть такие вещи, как, без которых не могут обойтись. Без урана не могут, без титана не могут, да и, как выясняется, и без газа не могут, и без нефти не могут. Значит, надо просто так это давать. Понимаете, в чем дело?
Хорошо,
а давать
просто
только,
так,
как говорится, взамен на нужные нам вещи, а не просто тупо продавать за какие-то
еще раз,
бумаги.
Секундочку. Если мы говорим о зависимости от импорта высоких технологий, надо-то надо, вот. А зависимость есть и что?
Кстати, зависимость есть, естественно, есть, понимаете, в чем дело? Но смягчить эту зависимость можно вот этими двумя способами. То есть, давя на их болезненные точки и не отдавая просто так, а отдавая взамен на то, без чего они не могут обойтись. Да. То есть, их в такое же условие поставить.
Но вы не боитесь, что они найдут еще более болезненные точки?
Не найдут, титан не найдут нигде,
хорошо.
Уран не найдут нигде, понимаете?
Хорошо.
И много чего еще не найдут нигде.
Но это же шантаж и манипуляция. Я понял, хорошо. Но это же шантаж и манипуляция, пишет Панк 13. Все, что было, все давным-давно уплыло, почему-то пишет 247-й. Григорий говорит, японцам надо продавать газ при условии, что нам взамен они будут поставлять коробки передач. А как меняться-то вы будете в этот момент? Мы им, значит, уран, они нам процессоры. В каком количестве, как вы все это будете решать? Добрый злодей не понимает, как это будет работать. А Алексей Морозов почему-то считает, что Сан Саныч сантехник и поражен его осведомленностью. Виталий возвращает нас к тому, что это очередная наша любимая тема про шкафчики, секретеры, из которых мы будем доздавать эти самые деньги для всех этих нужных технологий. То есть за чей счет все это будет и сколько будет стоить итоговый продукт, который вы сделаете? Ведь получится ли так, высока вероятность, Виталий предполагает, что будет это все стоить в итоге, как чугунный мост. Вот фрезы какие-то редкие у Airbus'ов в производстве используются, которые делаем только мы. Но вот смотрите, у них только редкие фрезы в производстве, а у нас производство всего Airbus'а. Чувствуете, как кажется, это не совсем соизмеримые варианты обмена. 7373948. Каков вкус коробок передач по отношению кубометра газа? Непонятно. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, ну подождите, ведь для этого деньги уже придумали. Коробки стоят денег, газ тоже стоит денег. По идее, можно было бы это как-то решить. Евгений из Филей говорит, ну тогда это уже получается не параллельный, а вообще перпендикулярный импорт.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь Великобритания, там все ближе. Ну, теперь уже понятно, когда на самом деле. Полтора месяца еще осталось до решения этой проблемы. Совсем скоро появится новый премьер-министр. Бывший премьер-министр Борис Джонсон уже сказал «аста ла виста» и со всеми попрощался. И уже более-менее стало понятно, кто будет новым премьер-министром. министром. Во всяком случае, варианта только два. Это Риши Сунак или Лиз Трасс, нынешний министр иностранных дел. И вот хотя формально лидер на сегодня Риши Сунак, или Риши Сунак, то британские букмекеры, и не только букмекеры, я посмотрел, многие политологи, многие западные журналисты уже открыто пишут, что следующим премьер-министром Британии будет на самом деле не он, а Лиз Трасс, которая пока на втором месте. Но надо сказать, что за последние вот эти вот варианты туры выборов она достаточно жестко нагоняла Сунака. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько действительно правы, с вашей точки зрения, те, кто говорит, Лиз Трасс и будет следующим премьер-министром?
Ну, я бы не спешил в данном случае доверяться социологии, да, и опросам общественного мнения, которые в большинстве своем показывают, что действительно Лиз Трасс фаворит этой гонки, поскольку социология британская в особенности достаточно часто ошибались в своих, особенно политических прогнозах, но много этому нужно привести примеров, и в данном случае у каждого из претендентов, и у Сунака, и у Лиз Трасс есть свои плюсы и свои минусы, которые могут способствовать или наоборот препятствовать достижению заветной цели стать новым лидером консерваторов и, соответственно, премьер-министром Великобритании.
А вообще, как можно охарактеризовать двух оставшихся кандидатов?
Ну, это совершенно очевидно антироссийские кандидаты. Да, других, собственно, вообще не было в гонке за кресло лидера консервативной партии. Да, из всех первоначально 11, потом 10 участвовавших в гонке, все, в общем-то, были настроены антироссийские. А все они, в общем-то, в большей степени представители правого крыла консервативной партии. Ну, нужно дать должное, что в итоге вот два претендента, которые остались, да, в финальной части этой борьбы, все-таки достаточно опытные политики, давно имеющие высшие посты не только консервативной партии, но и в области государственного управления. И для Британии это, ну, хотя бы какой-то шанс выйти из того кризиса, в котором сейчас находится страна. Я имею в виду, прежде всего, конечно, кризис экономический.
Все-таки, как можно охарактеризовать их еще и как политиков? Какого уровня это политики? Ведь не секрет, Мария Захарова писала о Лиз Трасс, мягко говоря, нелицеприятно.
Это правда, и действительно уровень британской политической элиты совсем не тот, к которому мы привыкли, если оглядываться на достаточно богатую политическую историю Британии. Этот уровень совершенно очевидно деградирует, и Лиз Трасс тому действительно совершенно яркий пример.
Ну погодите, то есть все-таки прямо дурно образованная с отсутствием элементарных манер, такова сегодня верхушка Великобритании?
Ну, я бы не сказал, что дурно образована. Все-таки Лиз Трасс закончила Оксфорд, один из ведущих британских университетов. Да, она не училась в частной школе, но, тем не менее, хорошее университетское образование у нее все-таки за плечами есть. Но речь идет о другом, о том, что, да, образование, воспитание – это очень важная часть политической карьеры. Но, видимо, нынешние политические реалии Британии, в общем-то, показывает и демонстрирует то, что даже люди, ну, скажем так, наверное, не самые лучшие с точки зрения подготовки и того образования, которое у них есть за плечами, тем не менее имеет шанс или возможность добиться высоких государственных постов. Увы, но это так.
А то, что вот в рамках этих выборов было так много кандидатов, которых, мягко говоря, можно называть некоренными британцами, что это означает?
Это означает, что меняется британское общество и меняется запрос. Вот как раз то, о чем я уже и начал говорить, запрос на новые элиты. Да, то есть появление выходцев из Азии, да, Риши Сунак, индийцы по происхождению. Да, и, в общем-то, он не единственный был такой в этой гонке, вы совершенно справедливо отметили. Очень большое количество женщин в этой политической гонке, чего совсем еще недавно невозможно было себе представить в Британии. Это явный запрос на смену элит и один из таких вот маленьких эпизодов, который... эту теорию.
Что касается ситуации с возможными выборами, сейчас все практически в один голос говорят, что если бы консерваторы выбирали себе лидера, они бы выбрали Ли Страсс. Но они должны понимать, что потом будут выборы, на которых консерваторы, в принципе, могут проиграть лейбористам. И вот тут Ли Страсс лейбористам точно проигрывает. На ваш взгляд, что возьмет верх?
Ну, давайте дождемся, как проголосуют консерваторы. Все-таки это почти 200 тысяч человек. Вот. И здесь еще не все решено. Я поэтому вначале сказал, что не стоит доверять особо социологии тем опросам, которые проводятся. Тем более, что мы не знаем в точности методики этих опросов, кому задавали вопросы.
Ну, в данном случае это вообще букмекеры.
Да, тем более это вообще букмекеры, это просто вот, что называется, могут серьезно ошибаться. Поэтому мне даже, я бы так сказал, что при любых раскладах, если не изменится экономическая ситуация, если экономика будет развиваться так, как развивается сейчас, в настоящее время, то кто бы ни возглавил консервативную партию, то в этом случае на выборах 2024 года у них нет никаких шансов победить.
Вопросы от наших слушателей, ваши короткие комментарии. Пишут, стать-то она станет, но сколько сможет поработать? Перспективы каковы вот нынешних выборов?
Ну вот я только что сказал, что если ничего не изменится в экономике, то на выборах 2024 года консерваторы проиграют.
Хорошо, теперь Сергей 509 пишет, но это же по почте голосование, значит, там наверняка будут фальсификации. Насколько можно верить результатам этих выборов?
Да, безусловно, но таковы правила, и я уверен, что фальсификации будут. Это, кстати, увеличивает шансы Риши Сунака, который все-таки достаточно богатый человек и может вложить часть своих средств, в том числе и в обеспечение фальсификации.
Ну и последний вопрос про образование. Раз уж мы с вами так или иначе упоминали, кто как образован. Образование есть, пишет Панк 13, только кому оно сейчас нужно в этой в политике? Есть чувство, что скоро все там в политике начнут объясняться чуть ли не по фене. Можно говорить о том, что язык политики упрощается?
Да, безусловно, я уже сказал, что несмотря на то, что хорошее образование, тем не менее реалии современной жизни толкает даже хорошо образованных людей вот к тому, чтобы соответствовать тем запросам, которые есть в обществе, в том числе упрощение языка общения.
Спасибо. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. Ярослав пишет, хорошее образование в именитом университете не есть показатель ума. Можно иметь бумажку и быть с умом на уровне ребенка. Но тут, понимаете, какая штука? Тут вот очень много разговоров по поводу того, что вот можно иметь бумажку и быть с умом на уровне. В некоторых университетах, говорят, так не работает. Но ты просто не получишь эту бумажку, если у тебя ум на уровне ребенка. И поэтому хорошее образование в именитом университете для многих в мире все-таки скорее показатель ума. 201 пишет, какого рода политик Ли Страсс мы видели на встрече с Лавровым, как экономист, думаю, она такого же уровня. Это оценка 201-го, что скажете вы? 7373948, телефон прямого эфира. Получается, что ставки ставят как на лошадей, на это обращает внимание 530-й, но, насколько я понимаю, это давно уже никого не волнует. Ставки на лошадей ставят как на политиков. Можно вот так это комментировать. 7373948. Да, прошу вас, совсем коротко.
Да, коротко. Ну, знаете, вроде бы Ли Страсс сама призналась, что в университете в Британии ее учили там расовому равенству, а с географией у них там, ну, плохо их учили географии. Поэтому у нее в этом аспекте проблемы. Поэтому здесь ничего удивительного.
В чем? Ничего удивительного, что при всем этом ее выбирают?
Ну, ее выбирают, да, по политическим мотивам. Удивительно, что она, прилетая в Россию с официальным визитом, географию страны абсолютно не знает.
А вы думаете, что все остальные всегда знают? Хорошо, 7373948. А наши прям хорошо знают. Легко на карте найдут Хакасию с ее столицей, пишет Виталий из Филей. Ну, а Андрей 892 говорит, прежде чем смеяться над Ли Страсс, почитайте Дмитрия Медведева. Это Андрей 892. Напомню, мы в прямом эфире. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Четверг, 21 июля, час 16.37. Меня зовут Юрий Будкин. В прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм. Можно звонить в прямой эфир 7373948. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Смотрим, как едет город. Прямо сейчас 4 балла. Как обещает нам Яндекс, вот-вот станут пробки 5-бальными. И потом еще 2 часа 6-бальных пробок нас ожидает и в 6, и в 7 вечера. Будем две темы обсуждать в ближайшие 20 минут. Это решение столичных властей обособить сразу 68 километров трамвайных путей. Это почти 20% всех путей, если не учитывать, что какие-то из них в Москве уже обособлены. Все это будут делать в ближайшие 4 месяца. Первая тема, вторая тема, которую мы будем обсуждать чуть позже в рамках этой получасовки. Появилась такая новость. Многодетная британка поделилась опытом, как отучить детей от планшетов и гаджетов. Там ничего такого нового она не придумала, откровенно говоря. Но мы поговорим, а может быть, у кого-то из наших слушателей есть рецепты. Поговорим с семейным и детским психологом тоже. Все это через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Владимир Зеленский, президент Украины, опубликовал видеообращение, в котором опровергает информацию, что он в реанимации. Я, говорит, нахожусь в кабинете, таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал. Видеообращение опубликовано, как пишет агентство РИА Новости, в его телеграм-канале, в телеграм-канале его партии «Слуга народа». Первая тема для обсуждения. Прямой эфир, смс-портал, телеграм, можно звонить. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», не забывайте, там можно нас смотреть и слушать, еще смотреть и слушать нас вы можете в Ютубе и в социальной сети ВКонтакте. Трамвайные пути. Москва мощно, активно будет обособлять трамвайные пути на 34, получается, километрах, потому что 68 километров, это же с одной стороны и с другой стороны, видимо. Александр Морозов, вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Там 763 миллиона столичная мэрия собирается потратить на обособление трамвайных путей бордюрами. А насколько это эффективная история?
Ну, я бы сказал, что это суперэффективно. То есть, если мы сравним вложения в другие виды транспорта и другие виды инфраструктуры, то здесь получается, что с точки зрения ускорения движения пассажиров и повышения надежности, это просто копейки. Например, представьте, что мы построим там какой-нибудь перегон метро, который будет стоить, скорее всего, 20 миллиардов за одну остановку, да, ну, 15 миллиардов, да, то есть мы там увеличиваем, сокращаем время движения минут на 5 и платим за это 20 миллиардов, а здесь мы на огромную трамвайную сеть, то есть, грубо говоря, на километр мы заплатили бы буквально там каких-нибудь 10 миллионов, и скорость сообщения на ряде участков, где трамвай ехал медленно, и, да, и в пробках мы теряли те же 5 минут, мы гораздо меньше платим, да, ну, буквально в тысячи раз меньше платим за ускорение на 5 минут. Поэтому это мероприятие просто несравненно выше практически всего остального, что можно придумать.
Нет, подождите, но с другой стороны, то есть мы соглашаемся с тем, что просто сказать водителям, здесь ехать нельзя за это штраф, это не работает.
Конечно. Дело в том, что когда мы смотрим статистику, то выясняется, что в ряде случаев, ведь не всегда водители стоят просто на этой полосе, да, или занимают ее. Иногда достаточно того, чтобы зеркало торчало внутрь этой полосы, и все, трамвай уже не может проехать, он задерживается. Таким образом, ведь у нас же и так в городе значительная часть путей уже обособлена разметкой, и заезжать туда нельзя. Но вот из-за этих зеркал, каких-то торчащих габаритов, трамвай не мог проехать, и надежность фактически не соблюдалась. Когда мы отделяем это бордюром, то мы гарантируем, что конверт как бы такой вот динамический, да, для движения трамвая полностью очищен от транспортных средств, он может разогнаться уже хоть 60 км в час, понимая, что никто не вылетит, не рульнет, что называется, в зону движения трамвая, и это повышает надежность и безопасность движения.
Но разве невысокая скорость трамваев связана скорее, не связана скорее с другими причинами? Говорят о недостаточно хорошем качестве рельсов или их укладки. Говорят о том, что есть проблемы с энергоснабжением новых моделей трамваев. Разве не в этом проблема?
Нет, главная проблема всегда – это обеспечение именно условий движения. Да, вот представьте, например, у нас в метро. Ведь фактически метрополитен управляет и подземными линиями, да, и трамвайными наземными. Вопрос исправности какого-то участка путей – это всегда вопрос оперативный, который просто нужно отремонтировать, вложить средства, ну, пожалуйста, поехали. Да? А вот вопрос стабильности вот, выделенной территории для движения трамвая, только трамвая – вот это вопрос принципиальнейший. Да? И мы с вами знаем, что метро в тоннеле, да, несмотря на то, что та же самая организация ремонтирует пути, метро всегда едет быстро. Фактически то, что мы обособляем бордюром трамвая, это получение линий наземного, можно сказать, ну как бы легкого метро, да, то есть фактически за исключением перекрестка вся остальная часть у нас начинает работать надежно, как с метро. Вот это вот, принципиальнейший момент.
Вот понимаете, а тут вам вопрос тут же Андрей задает, а может быть сначала тогда сделать автоматические стрелки, прежде чем обособлять, потому что ехать быстро трамвай может только до ближайшей стрелки, как показывает практика.
На самом деле стрелки в основном в Москве автоматизированы. То, что там есть отдельные локальные проблемы, связанные с подрядчиком ремонта путей, это действительно так. То есть там хотелось бы, чтобы эти ремонты выполнялись качественнее. Это вопрос локальный, да, а вот создание обособленных линий, да, это вопрос уже не зависящий от какого-то текущего управления или какого-то текущего подрядчика. Это нам уже навсегда гарантирует, что, по крайней мере, надежность будет обеспечена железом, да, что на этих путях не произойдет ДТП. И сейчас какая проблема? Идет трамвай, допустим, по какому-то участку улицы, из двора выезжает какой-то автомобилист и пытается повернуть через эти трамвайные пути. В лучшем случае он просто задерживает движение трамвая, потому что не может строиться, там же идет встречный поток. В худшем получается ДТП, и вообще трамваи там встают на длительное время. Это же всегда, вот помните этот аргумент, что вот, один трамвай встал, все встали, все, ДТП да. На путях. Вот фактически мы ликвидируем эти ДТП этими бордюрами.
С вашей точки зрения, трамваи поедут быстрее, когда все это будет реализовано?
Главное, даже надежнее. Вот надежность в данном случае еще важнее, чем скорость, да, что никаких ДТП на путях уже не будет.
Еще и последний, я понял, еще тогда последний вопрос такой глобального характера. Вы до этого говорили, что вот чтобы построить метро, надо там много денег потратить, а чтобы построить трамвай, надо меньше денег, а с обособлением так и вовсе. Так а можно же вообще ничего этого не делать, пишут вам слушатели, набрать много автобусов, да и запустить их.
Вот слушатель как раз не читал 351 приказ Минтранса России, в соответствии с которым перевозка людей на трамвае на 40% дешевле, даже с учетом содержания рельсов и проводов. То есть если мы хотим ехать, во-первых, экономично, да, подешевле, во-вторых, экологично, потому что выхлопов нет, в-третьих, безопаснее, потому что когда трамвай идет по своей линии, то, конечно, аварий намного меньше. У нас в стране по статистике на одного перевезенного пассажира в 4 раза меньше ДТП, если человек поехал на трамвае, чем если на автобусе. Ну и, наконец, надежность, да, то есть выделенные полосы никогда не будут работать так же надежно, как трамвайные выделенные пути, потому что всегда через выделенную полосу идут какие-то перестроения в правом ряду. Даже в Нью-Йорке, там, за рубежом, выделенки никогда не работают так, как работает выделенная бордюром трамвайной линии. Поэтому по всем показателям трамвай просто на голову обгоняет автобус, поэтому нам нужно его строить.
Спасибо. Александр Морозов, вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, значит, Панк 13. Посмотрю я, как вы на Преображенке бордюрами отгородитесь. Я думаю, что вам как раз это можно будет посмотреть. По-моему, в списке тех улиц, которые собираются отгораживать, есть трамвайные пути, которые, во всяком случае, по-моему, на Краснобогатырской. Это легко проверить. Я вот сейчас передо мной, всего этого списка нет. Проверить достаточно. На самом деле легко. По данным мэрии, в 2019 году протяженность трамвайной сети составляла 418 километров, из них 44 километра служебные пути. А в ходе нынешнего тендера в ближайшие 4 месяца, начиная с августа, обособлять будут 68 километров. Это пятая часть протяженности сети. Везде трамвай строит дешевле, чем метро, вроде, но трамвайные линии строят у нас очень мало. Сколько было разговоров о трамвае от Красного маяка через Пражскую в Бирюлево. А теперь метро копают. Ну, потому что решили метро копать. Дальше. Про Преображенку согласен с Панком, пишет Андрей. Ну, вот тогда и посмотрим, если действительно в этом списке. А кто-то тут пишет, где было это сообщение по поводу узких улиц, что, мол, посмотрю я, как это на узких улицах. У нас вот, пожалуйста, здесь на Пятницкой, рядом совсем, трамвайные пути так обособляют, что на самом деле нет. Там просто обособляют пешеходные тротуары так, что остаются только трамвайные пути. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, если уж Аннушка развела подсолнечное масло, то никакое ограждение не поможет. Но дело вот в чем. Я ведь сколько себя помню, столько помню в Москве трамваи. И каких-то аварий на трамвайных путях, ну вот одну только могу вспомнить, абсолютно нелепую. И больше я не помню. Но вот если сломался вагон, то тут хоть огораживай, хоть не огораживай, встает вся ветка. Мне кажется, что-то большого смысла вот в этом ограждении нет. Я понимаю, что тогда было меньше транспорта городского типа автомобилей. Но все-таки был же. Не знаю, какой в этом смысл. Вот я все думаю, интересно, как около Даниловского монастыря там трамваи огородят. Я, мы тут просто с подружкой на трамваях катались.
Ну, быстрее будете кататься, предположительно. Говорят сейчас, что главная проблема ровно в том, что эти пути так или иначе занимают другие, которым вроде как должно быть нельзя, но ведь камеру на каждые 50 метров не повесишь, не выйдет, как спикер говорил, это 530-й, всегда будут те, кто на лифтованных машинах, или просто те, которые будут повисать на бордюрах. А вот это, кстати, может быть проблемой. Если до этого они просто ехали по этой дороге, то теперь они станут повисать на бордюрах, и это как раз будет ограничивать работу трамвая в большей степени. Но еще раз, это ведь не первые километры обособленных путей, трамвайных путей в Москве. Видимо, подобного рода не было. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, я вот наоборот думаю, что очень правильная история оградить все трамвайные пути максимально, потому что есть такая старая шутка, если помните, что единственный реально что-либо запрещающий знак Российской Федерации — это бетонная плита, лежащая посреди дороги.
Так и есть.
Ну, вот, да, так оно и есть, к сожалению.
Желательно, вот, чтобы она была еще и вкопана.
Да. Да-да-да, штрафы, ну, там они как бы есть, конечно, за выезд на трамвайный пути встречного направления, но за выезд на трамвайный пути попутного направления штраф является не штрафом, а просто оплатой. Я когда-то об этом уже говорил, штраф у нас несущественный в стране. Поэтому я думаю, абсолютно правильно отгородить все трамваи и, более того, максимально развивать общественный транспорт, ввести платный въезд в центр для того, чтобы разгрузить движение. Это единственный способ. Машина должна стать роскошью, и тогда нам будет комфортно ездить, когда нам это будет необходимо.
Я понял. Ждем, когда машины окончательно станут роскошью. Берендей из Галича пишет нам. Так, человек подписывается. И у вас на Пятницкой. А у нас, говорит, на Пятницкой, не знаю, из какого города, у нас на Пятницкой троллейбусы. В Москве нет троллейбусов. Ну, чтобы вы знали. Поэтому у нас на Пятницкой и трамваев, кстати сказать, нет. У нас трамваи на Новокузнецкой. Это станция метро и улица Пятницкая есть. Станция метро Новокузнецкая. Соответственно, у нас на Пятницкой, наш дом на Пятницкой, он между Пятницкой и Новокузнецкой, по которой ходит трамвай. Я вас окончательно запутал? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вячеслав Зов. Ну, смотрите, взять даже сейчас трамвайные пути. Есть места, где, допустим, вырыто, да? И вот раньше, как я вот помню, были вереницы машин, которые проезжали по рельсам, стараясь не упасть, да? Но все равно были те люди, которые проваливались и потом затрудняли движение этим трамваем.
Я помню, это было на шоссе энтузиастов, по-моему. Вот так точно было.
Да, не только, и на Варшавке тоже такое
же было. И, кстати, на Варшавке тоже, да.
Да, вот, много где было. И это не помогало. Если только поможет, то это огораживать сплошным забором. Ну, как бы, не сплошным, да, ну, чтобы нельзя было проехать, чтобы попасть на эти пути нельзя было. Но надо делать
еще,
вот так.
Тут еще одна вещь. Максим обращает внимание наше, что, помимо всего прочего, огораживание вводит новый штраф. Ну, если это так можно назвать. Выезд на трамвайные пути попутного направления, если они отделены бордюром, утверждает Максим, тоже запрещены. 7-3, то есть и на попутного, и на встречного направления уже заезжать нельзя. Совсем другое наказание. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сева, Москва, всем доброго дня, добрый день, Жезла. Я автолюбитель, но честно скажу, в последнее время я отказался от машины, я не езжу по Москве на машине, это совершенно бестолковое занятие, поэтому я за то, чтобы развивать общественный транспорт, и да, вообще, в принципе, огородить трамвайные линии, чтобы, в принципе, нельзя было на них заехать, тогда будет толк, это будет дешевле, чем метро, быстрее, и, в принципе, я думаю, что это будет большой толк. А автомобили-то вне Москвы, да, согласен, в Подмосковье с этим сложнее. Что касается самой Москвы, я передвигаюсь на МЦД, на метро, но у нас быстрее приезжают до места, чем люди, которые не любят, когда им ходят по ногам, кто-то пахнет, да, и ездят вот на своих автомобилях часами, в пробке.
Ну, значит, в ближайшее там время, предположительно, вам будет быстрее, еще быстрее добираться до нужного места. Москва обособляет сразу 68 километров трамвайных путей. На это выделяют 763 миллиона рублей. Как предполагается, работы будут за 4 месяца проведены по 43 адресам.
Москва 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Нет, Катя. Катя пишет, можно же обойтись лайт-версией, нарисовать сплошную, камер достаточное количество для штрафа, а то опять история про бордюры. Нет, это нельзя обойтись. Мы уже столкнулись с лайт-версией, и, судя по всему, нарисование сплошной либо требует развешивания в большом количестве камер, в общем, либо недостаточно хорошо работает. Как бы то ни было, да, Катя обращает внимание, что это опять очередная история про бордюры. 386-й полагает, что даже бордюры не помогут, нужны вышки и автоматчики, пишет он. Что еще пишут? Да ладно, трамвай надо закрыть или... Не понимаю. Панк 13 начал шутить, и я даже не понимаю, как. Столбиков через каждый метр пути надо поставить, пишет 201-й, но столбики через метр пути уже ставили. Вот это как раз выяснилось недостаточно удобно. Трамвай, может быть, он тоже 201-й пишет, может и дешевле в эксплуатации, но цена за проезд вряд ли на трамвае снизится. Почему вы ожидаете, что цена на что-то должна снижаться? Ну, кроме сезонных овощей. Я вот не очень понимаю. То есть вы полагаете, что во что-то надо вкладывать деньги, и в результате этого вложения денег цена должна снизиться. Я вот не очень понимаю этой логики. Ну да ладно. У нас следующая тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас. Если коротко говорить, тема проблемная. Тема почти не решая. Лиля говорит, что в Германии, что в Финляндии нет бордюров, есть камеры и штраф 40 евро. Ну, видимо, у нас маловато будет. Многодетная британка. Не финка, не немка. Многодетная британка поделилась опытом, как отучить детей от планшетов и гаджетов. 40-летняя британка придумала это. Об этом сообщает издание Mirror. Наши средства массовой информации сегодня это перепечатывают. Я, значит, купился на этот заголовок. И, как выясняют, женщину беспокоило, что во время отдыха в Дубае дети постоянно просили поиграть в телефоны и не интересовались достопримечательностями. Как только мы добирались до аквапарка или до пляжа, дети были в восторге. А потом начиналось снова, можно ли поиграть в гаджет. В общем, ничего нового. В Великобритании все то же, как в Российской Федерации, как мы понимаем. Британка добавила, что ее 3 малолетних сына в результате разучились скучать. Именно скука развивает воображение и дает возможность детям самостоятельно придумывать развлечения и игры. Она сократила время сыновей на компьютерные игры, началась истерика, но постепенно сыновья стали более спокойными. То есть, что она придумала для того, чтобы отучить детей от гаджетов? Она придумала не давать им гаджеты. Но, может быть, у кого-то есть какие-то рецепты другие, не столь очевидные, как кажется, а то она говорит, ну да, действительно, сыновья стали спокойнее, начали забывать об экранах, вместо этого начали создавать свои собственные комиксы и игры, моделировать хлам, строить постройки, играть в футбол. Они придумали правила и перестали брать гаджеты в поездки. В обычные дни дети имеют право поиграть в гаджеты только час в выходные дни. И в результате забыли. Она утверждает, что в результате забыли мальчики про телефоны и перестали просить. И даже в отпуск они поехали без гаджетов. У кого-то есть варианты? Как это можно сделать? Хобби нужно детям, гаджеты нужны, но не в ущерб, пишет добрый злодей. Но вот она и говорит, раз в неделю выходной. А Сергей говорит, а она сама не попробовала заниматься с детьми? И что? То есть вы утверждаете, что вы занимаетесь с детьми, и это заставляет их забыть о гаджетах? Ну, правда. Так, про хобби мы поговорили. Что еще? Она просто гей. Да, это правда. 7-3-7-3-9. Самое простое решение отучить детей от гаджетов — не приучать их к ним. Это Максим пишет. Тоже, кстати, важная история. Ведь, по большому счету, дети не сами приучаются к гаджетам, а мы их сами им и даем. Ну, по определенным причинам, как мы понимаем. 7-3-7-3-94-8, телефон прямой. А вот это вот про взрослых надо отучать от гаджетов, особенно за рулем, кто помнит, на этой неделе ГИБДД заявило, что теперь штрафовать будут не только тех, кто у уха телефон держит, но вообще в руках держит телефон. Поэтому отучат. Куда интереснее, если, как ее дети, будут отучать своих детей, пишет Рафаэль. Ну да, отобрать то, что нравится. Можно не давать то, что нравится. Вот интересно, как это работает? У меня вот не было покупного автомата в детстве, я его сам сделал, заняло некоторое время и навыки. Ну вот видите, заняло некоторое время. Вы признаете, что даже вот эта проблема, она была довольно быстро решена. Вы заняли себя на некоторое время, а потом, соответственно, у вас уже надо было опять. И тут же возникает вопрос. То есть ребенка надо все время чем-то занимать. Потому что если это не гаджет, он быстро решит эту проблему. Тогда надо будет придумывать новую. Да, это сложно. По сути, родитель должен заниматься ребенком. Ну, как это делали прежде, до появления гаджетов. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Прошу.
Игорь меня зовут. Знаете, как отец 6-летнего ребенка, дочки, вот, я могу вам сказать, что отучить невозможно. Не надо делать глупость в более раннем возрасте и вообще, так сказать, приучать к этому ребенка.
Не, смотрите, что... стоп. Вот Панк-13 говорит, полугодовалая дочка уже интересуется телефоном, пока не даю. Но смотрите, какая штука. Пока в 6 месяцев она не задаст вопроса. А вот попозже ребенок вам задаст вопрос, потому что у других-то есть.
Нет, смотрите, вопрос... У других, кстати, я что-то не вижу, чтобы, ну, вот, ее ровесники... Нет, в детский сад же они не ходят с гаджетами, правильно? Она гаджетом в основном пользуется дома. То есть, когда она одна, ну, гаджет был, там, телевизор, мультики и так далее. То есть, если ребенку бы это вот изначально чем-то...
То есть, вы полагаете, что дети между собой друг другу о гаджетах не расскажут?
Рассказывают. Вот,
ну, вот.
Но как, там ребенок, вот второй ребенок, мы сейчас дачу сняли, собственно говоря, вот тоже, ну, чтобы дети общались вместе, там ребенок, ну как...
И расскажет он вашему ребенку про то, что бывают такие гаджеты, и в них...
Нет, там, смотрите, вопрос же не в гаджете, а вопрос во времени, который уходит на гаджеты. Если ребенок будет, как я в детстве смотрел мультики, там, в день 20 минут, потому что просто больше их не показывали.
Ну, понятно.
Телевизору.
Хорошо. Это... Виталий говорит, можно не давать гаджет. Это, конечно, да, но ребенок рано или поздно все равно либо мать, либо отца, либо обоих увидит, когда они сидят в гаджетах. И это правда. 558 пишет, что чтобы не надо было гаджетов, надо просто завести второго ребенка. И, кстати сказать, родина будет вам благодарна. Вы же помните, да, что нам надо как минимум двух детей в каждой семье. Зачем запрещать, это вопрос. Потом еще мериться гаджетами начнут, если не запрещать. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, снова Вячеслав. У меня двое детей, сын и...
О, вот вы как раз завели второго, так.
Вот. Ну, был, заводили-то не... Да. Ну, как заводили? Родили не ради, да, там, чтобы они между собой, ну, там, чтобы отключение на телефон. Это, естественно, не такая задача стала. Вот, но у меня, допустим, сын, он с телефоном, ему 10 лет, он им пользуется. У нас строгие правила. Если погода хорошая, то мы занимаемся чем угодно, но ни в коем случае никаких телефонов, ни компьютеров. Вот. Дочь пока что ей 6 лет, у нее нету телефона, но у нее своеобразный характер, поэтому ей мы пока его не позволяем. Вот, то есть.
Но старший позволяет как-то, играет роль такого отвлекателя от телефона для младшей?
Ну, они когда, да, между собой начинают играться, естественно, телефон...
Изредка работает. Сторону,
они между собой играют.
Изредка работает. Когда Дэнди появилась, пишет Денис Сотый, первое время на улице ведь никого не было, все играли, потом это пройдет. Ну да, Виталий, вот все смотрели дети мультики в Советском Союзе, и что? Союз развалился, этого к чему, непонятно. Мой сын свой первый телефон закопал в песочнице и найти его не смог, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Максим рассказывает, что его дочь с радостью играет на фортепиано и на гитаре, а гаджеты по желанию... когда нет дурного примера и проблемы не возникает. И Сергей Федоров, у меня, говорит, трое детей, иногда их надо отвлекать уже и друг от друга. Далее новости.